Спасибо, Екатерина. С новостями нас сегодня знакомит Екатерина Безгачина. Что же касается погоды, то вот сейчас, как я могу видеть в окошко, снег прекратился в Москве, однако это, видимо, ненадолго, потому что синоптики прогнозируют аж до конца недели снег постоянный. Ну, это не значит, естественно, что он каждую секунду будет идти, но, тем не менее, снегопады вообще сегодня примета на всей территории России будет. Будет идти снег за крайне редкими исключениями. Ну вот в Москве, помимо того, что будет снег, температура минус 2-4, которая будет к концу недели постоянно понижаться, вплоть до минус 13-15 в субботним вечером. Но это уже более долгосрочный прогноз. Итак, сегодня 741 миллиметр ртутного столба давления атмосферное, влажность воздуха 93%, ветер западный 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже дождь, и то тоже до конца недели. Температура сегодня тоже минус 2-4. Так что, в общем, практически все как в Москве. Но вот давление повыше 758 миллиметров. Влажность пониже 81%. А ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас много тем, которые мы так или иначе затрагивали и в предыдущем часе, но сейчас будем их развивать. Вот для начала отправимся в Лондон, где многих поразила неожиданная смерть Бадри Патаркацишвили. Ну, будут и российские события освещены, естественно, предвыборную тему стороной не обойдет. Я просто напомню, что вопрос, который мы вам сегодня задаем, сформулирован так: что побуждает вас голосовать на выборах президента России? 96143, телефон пейджинговой компании в Москве. Можно воспользоваться смс-связью, отправить сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 с мобильного телефона, естественно. Итак, присылайте ответы на этот вопрос. Ближе к концу программы буду их читать. Ну а сейчас, как и было обещано, в Лондон, где полиция продолжает расследование смерти бизнесмена и политика Бадри Патаркацишвили, который поздно вечером во вторник скончался на 53-м году жизни. Предполагается, что причиной смерти был сердечный приступ, и вот вчера были проведены вскрытие тела и токсикологическая экспертиза. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Несмотря на внешние признаки естественной смерти, неожиданная и скоропостижная кончина Бадри Патаркацишвили насторожила британскую полицию, что понятно, учитывая все еще памятное убийство другого политического беженца Александра Литвиненко. Поэтому расследование смерти грузинского бизнесмена и оппозиционного политика было поручено главе отдела особо тяжких преступлений полиции графства Сурей Джону Бошеру. Патаркацишвили скончался в своем доме неподалеку от городка Лезерхед, расположенного в этом графстве. К расследованию был подключен и лондонский Скотланд-Ярд. Полиция окружила дом Патаркацишвили, где он жил с женой и двумя дочерьми, и провела там снятие отпечатков пальцев и анализы на радиоактивность, которая не была обнаружена. Вечером в среду тело грузинского магната было переправлено в центральную больницу графства Сурей, где состоялось вскрытие и проведена токсикологическая экспертиза. Вскрытие проводил штатный патологоанатом Министерства внутренних дел. Отчет о результатах вскрытия ожидается в четверг. Токсикологическая экспертиза занимает намного больше времени, и ее результаты будут объявлены позднее. Сейчас полиция тщательно изучает все маршруты и встречи Патаркацишвили за предшествующие его кончине 48 часов. Известно, что в день смерти он встречался в лондонском Сити в помещении юридической фирмы с бывшим генеральным прокурором лордом Голдсмитом, который представлял его интересы в Великобритании. Встреча продолжалась 4 часа. На ней присутствовали давние деловые партнеры грузинского бизнесмена Борис Березовский, Юлий Дубов и Николай Глушков. Источники в полиции отмечают, что окончательное официальное заключение о причине смерти Бадри Патаркацишвили будет опубликовано лишь после завершения токсикологической экспертизы. Пока же полиция обязана рассматривать внезапную смерть грузинского бизнесмена и политика как подозрительную. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И снова Мумин Шакиров рядом со мной в студии. Еще раз доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Сегодня Мумин рассказывает нам о наиболее интересных публикациях в российской печати. Что припасли вы любопытного на сей раз?
Вы знаете, мне бы хотелось бы затронуть тему художников и актеров, которые готовы на крайние меры, чтобы защитить свою недвижимость. «Скульптурная революция» называется статья в «Новых известиях». Сегодня председатель Московского союза художников Иван Казанский собирается объявить голодовку в защиту культурного центра «Московский дом скульптора», который пытается отобрать Росимущество. Союз журналистов России, уставший сражаться за дом журналиста, собирает документы, чтобы подать в суд на кабинет. Нет, министров. Известнейшие актеры готовы выйти к дому правительства с пикетом, если их все-таки лишат дома актеров. Борьба творческих союзов с чиновниками, претендующими на лакомую недвижимость в центре столицы, обостряется с каждым днем. И не исключено, что в итоге перерастет в культурную революцию. Потому что сегодня отстаивать право на занимаемые помещения приходится не только творческим союзам столицы, но и их филиалам в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Перми, Великом Новгороде и других городах России. Это материалы в «Новых известиях». Еще одна статья, это независимая газета, я уже в предыдущем своем рассказе затронул эту тему о том, как тратит свои средства первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Вот в центре столицы на гостинице «Москва» появился огромный брандмауэр, изображающий кандидата в президенты Дмитрия Медведева рядом с действующим главой государства Владимиром Путиным. Разглядеть выходные данные сведения об оплате рекламы из предвыборного фонда преемника невозможно. Но если таковые все-таки присутствуют, можно предположить, что бюджет самого экономного кандидата понес невиданные для себя расходы. Стоимость подобной рекламы оценивается по меньшей мере в 3 миллиона рублей. В месяц, при том, что пока Медведевым было официально потрачено в общей сложности лишь около 8 миллионов рублей. На плакате, расположенном на гостинице «Москва», запечатлен первый вице-премьер, стоящий чуть позади Владимира Путина. Заголовок полностью соответствует сути агитационной кампании Медведева «Вместе победим». Выяснить, из каких средств оплачено изготовление и размещение материала, не представляется возможным. Нижний край плаката, где обычно указываются подобные сведения, скрыт за строительными лесами. Впрочем, 3 месяца назад, во время парламентской кампании, тот же фасад украшал аналогичный брандмауэр, агитировавший в пользу «Единой России». Надпись, свидетельствующая о том, что материал оплачен из фонда партии власти, была отчетливо видна. Вот такие материалы я предоставил нашим слушателям.
Прекрасно. Спасибо, Мумин. На протяжении 1,5 часа Мумин Шакиров знакомил нас с тем, что пишут центральные российские газеты. Сейчас в Москве 9:15. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове убит прокурор области Евгений Григорьев. Следствие не исключает версию заказного убийства. На Сахалине из-за сильного ветра и снегопада нарушено электроснабжение в 3 районах. США заявили об ужесточении санкций против Сирии из-за ее вмешательства в дела Ирака. И эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10:00 вы услышите в повторе программу Владимира Карамурзы «Грани времени». Почему подозрительно редеет окружение Бориса Березовского? Об этом в связи со смертью Бадри Патаркацишвили побеседовал ведущий с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» и депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Итак, в 10:07 по московскому времени «Грани времени». Мы же вновь перейдем к к разговору о спорте, Еврокубке. Такова главная тема дня, можно так сказать. Ну, во-первых, Еврокубки футбольные, потому что вчера первые 10 матчей 1/16 финала Кубка УЕФА прошли, в том числе и два российских клуба играли. Питерский «Зенит» на своем поле взял верх над испанским «Вильяреалом» 1-0 благодаря голу Павла Погребняка на 63-й минуте. А вот московский «Спартак», играя во Франции, в Марселе, потерпел от местного «Олимпика» крупное поражение 0-3. Бенуа Шейру на 62-й минуте, Тайе Тайво на 68-й и Мамаду Ньянг на 79-й забивали голы в ворота Стипе Плетикосы. Кроме футбольных, были еще волейбольные и баскетбольные еврокубки. Волейболисты московского «Динамо» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов играли в гостях против соперников из немецкого клуба «Фридрихсхафен» и потерпели поражение со счетом 0-3. Ответный матч пройдет в Москве через неделю. Ну, так же, как я не сказал, вот ровно через неделю состоятся и ответные матчи в Кубке УЕФА. Что касается баскетбола, то там нет плей-офф. Там начался второй групповой этап Евролиги УЛЕП, где баскетболисты ЦСКА с итальянской командой Локомотива Виртус и испанскими Барселоной и Уникахой в одной группе. И вот вчера, принимая римский коллектив на своей площадке, армейцы с гигантским трудом выиграли. На последней секунде забили победный мяч, счет стал 72-71. Но и российские события имели место вчера. Так, в 50-м туре хоккейной суперлиги Салават Юлаев, лидер первенства, потерпел гостевое поражение от «Авангарда» 0-3. Магнитогорский «Металлург» в гостях выиграл у «Динамо» 3-2, а ЦСКА на своем льду у «Амура» 4-3. В результате у Салавата 110 очков, у «Металлурга» 105, у ЦСКА 95. Ну а еще определились финалисты Кубка России по футзалу или мини-футболу. Это Московский «Динамо», выигравшая в ответном полуфинальном матче у «Дины», тоже московской 7-2, и екатеринбургская команда «ВИС Синара», взявшая верх над командой «ТТГ Ява» из Югорска 4-1. Итак, финал «Динамо» «ВИС Синара». Ну вот, таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же от спорта плавно переходим, как всегда бывает в наших программах, к экономике и слушаем Сергея Сининского.
Россия в нынешнем сельскохозяйственном году с июля 2007 по июль 2008 может увеличить экспорт зерна до 15 миллионов тонн, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В прошлом сельскохозяйственном году объем зернового экспорта из России составил 11,8 миллиона тонн, а за 7 месяцев нынешнего – 12,5. Российские граждане в последние годы тратят на покупку автомобилей и их эксплуатацию не менее 4,5 триллионов рублей в год, что составляет 16% объема ВВП страны. По словам руководителя Федерального дорожного агентства Олега Белозерова, количество легковых автомобилей в России на 1000 жителей достигло 188, а в крупнейших городах уже сравнялось с показателями развитых стран. В частности, в Германии и США на каждую 1000 жителей приходится более 500 легковых автомобилей. Доля теневого оборота на рынке водки и ликероводочной продукции в России в 2007 году снизилась до 27% против 42% годом ранее, сообщает Национальная алкогольная ассоциация. Этот показатель рассчитывается как разница между общим объемом розничных продаж водки и объемом ее легального производства с учетом экспорта и импорта. По данным Национальной алкогольной ассоциации, в 2007 году объем легального рынка водки и ликероводочной продукции в России составил 138 миллионов декалитров, примерно на 11% больше, чем годом ранее. Совет директоров Российской объединенной авиастроительной корпорации, контролируемой государством, утвердил основные положения стратегии ее развития на период до 2025 года. К тому времени, по планам, доля России на мировом рынке региональных лайнеров должна составить 12-15%. Для этого России придется ежегодно экспортировать по 250-300 самолетов. Сегодня вся российская авиапромышленность производит ежегодно не более 20 пассажирских лайнеров всех типов. Это в 20 раз меньше, чем произвели в 2007 году компании Airbus или Boeing. Международное энергетическое агентство снизило свой предыдущий прогноз темпов роста мирового спроса на нефть в 2008 году примерно на 15%. По последним оценкам агентства, объем спроса на нефть во всем мире в среднем за год составит 87,6 миллиона баррелей в день. Таким образом, прирост по сравнению с 2007 годом составит 1,9%. В январе эксперты агентства прогнозировали рост спроса на нефть в 2008 году на 2,3%.
Сергей Сининский познакомил нас с новостями экономики. Я добавлю, что доллар стоит сегодня 24 рубля 66 копеек, евро 35 рублей 90 копеек, а на мировом рынке евро стоит 1 доллар и 46 центов. Но экономическую тему мы сейчас продолжаем, поскольку она лежит в основе очередного выпуска рубрики «В Америке сегодня». Слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Президент Буш подписал закон, который должен предотвратить рецессию. Ядерные заряды могут оказаться в руках Ирана гораздо раньше, чем считалось. Конгрессмены допрашивают звезд бейсбола. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш подписал в среду необычный законопроект. Его цель – предотвращение рецессии. Слово Алану Давыдову.
Согласно принятому закону, налоговый возврат получит свыше 130 миллионов американцев с низкими, средними и даже выше средних доходами. Денежные чеки начнут поступать после обработки их ежегодных налоговых деклараций, срок подачи которых истекает 15 апреля. Большинство налогоплательщиков получат до $600 на взрослого человека, плюс по $300 на каждого ребенка. Предполагается, что этот довесок в семейный бюджет заставит их охотнее посещать магазины, побудит к новым тратам и не даст экономике застояться. В законе предусмотрена не только помощь семьям, но и налоговые льготы бизнесменам, направленные на инвестирование в новые производственные мощности. Наконец, законом определяются меры по смягчению условий предоставления и выплаты ипотечных кредитов на жилье. Насколько эффективной мерой может стать получаемый американцами налоговый возврат, который лежит в основе пакета экономического стимулирования? С этим вопросом я обратился к заведующему кафедрой финансов Университета Теннесси Уильяму Форду.
Предыдущий опыт таких налоговых возвратов, проводимых несколько лет назад, показал, что получатели не тратят их немедленно на новые товары или услуги. Как правило, эти деньги люди используют для покрытия своих долгов по кредитным карточкам, а также для выплаты взносов ипотечного кредита или кредита на покупку автомобиля. Думаю, что и на сей раз деньги в основном пойдут именно на эти цели, а не на прямые потребительские расходы, которым программа, казалось бы, должна способствовать.
То есть вы считаете, что принимаемые меры не являются оптимальными для оживления экономики?
Было бы лучше, если бы правительство прибегло к постоянному снижению налогов, а не снижало бы их время от времени, как в данном случае.
Экономические исследования доказали, что у потребителей лучший отклик находят планомерные перемены в налогообразовании, чем спорадические. Единственное, о чем можно говорить со всей определенностью, это то, что принятый закон способствует увеличению дефицита федерального бюджета на $168 миллиардов. Это сумма, с которой Соединенные Штаты вполне могут совладать, в отличие от других стран. И все же эффективной мерой пакет не станет. Так считают многие экономисты, включая меня самого. Администрация Буша и некоторые эксперты рассчитывают, что вводимый в действие комплекс мер по экономическому стимулированию поможет предотвратить экономический спад. Однако все большее число экономистов считают, что рецессия, первая после 2001 года, уже наступила. Такого же мнения придерживается и 61% респондентов опроса, проведенного агентством Associated Press и международной маркетологической службой Ipsos.
Рассказывал Алан Давыдов. Иран начал обогащать уран с помощью сравнительно современных центрифуг собственного изготовления, о существовании которых не было известно вплоть до прошлой недели. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.
Еще более тревожный оттенок известию об очередном ядерном сюрпризе Тегерана придало выступление в Конгрессе заместителя директора национальной разведки Томаса Фингера. Он заявил о том, что Иран продолжает создание технологий, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия. «Мы исходим из того, что у Тегерана есть техническая и промышленная база для производства ядерного оружия», — заявил он. Как вписывается эта информация в контекст того, что известно о ядерной программе Ирана? Реальным последствием наличия у Ирана более современных работоспособных центрифуг может стать значительное ускорение процесса обогащения урана, говорит известный американский эксперт, сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстол. То есть, если в прошлом мы считали, что при нынешних темпах обогащения урана, а Тегеран в данный момент использует для этого процесса 3000 устаревших центрифуг, ему потребуется около года для выработки материалов для одного ядерного взрывного устройства, то новые технологии могут сократить этот срок втрое. Можно ли сказать, что такой поворот событий практически снимает с повестки дня российскую идею о производстве иранского ядерного топлива на своей территории? Этой идеей, как мы знаем, Москва оправдывала свое ядерное сотрудничество с Тегераном. К сожалению, Россия уже отправила в Иран первую партию ядерных материалов, тем самым подорвав свою возможность оказывать влияние на формирование американской и международной стратегии в отношении Ирана. Я думаю, Москва уже осознала, что идея поставок ядерного топлива Тегерану в обмен на его отказ от обогащения урана была мертворожденной с самого начала. И теперь Москва оказалась перед крайне неприятным выбором. Либо смириться с превращением Ирана в ядерную державу, либо присоединиться к попыткам предотвратить такой поворот событий путем введения санкций, более жесткого давления на Иран. Каким мерам, как вы считаете, могут прибегнуть США и их союзники в этой экстраординарной ситуации? В ближайшее время основные усилия Соединенных Штатов будут сосредоточены в экономической сфере. Вашингтон с помощью европейских союзников, европейских банков пытается перерезать финансовые потоки, которые Тегеран использует для финансирования своих ядерных работ. И поскольку Россия, судя по всему, продолжает блокировать введение более жестких санкций в Совете Безопасности ООН, эти усилия, скорее всего, будут предприняты в обход ООН. Американский эксперт Джон Вулфстол комментировал сообщение о том, что Иран начал обогащение урана на оборудовании нового поколения, о существовании которого эксперты не знали. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще полчаса осталось продолжаться утреннему выпуску информационной программы «Время свободы». Когда же он завершится? Начнется программа «Свобода в 9». А ее сегодня ведет Марк Крутов. Он как раз со мной в студии в данную секунду находится. Доброе утро, Марк.
Да, доброе утро, Олег. Главная тема нашей сегодняшней программы – это последняя большая пресс-конференция Владимира Путина в ранге президента России. По крайней мере, в этот президентский срок мы немного вспомним предыдущие подобные пресс-конференции России. Российского президента и попытаемся выяснить, стоит ли сегодня каких-то откровений от него ждать. Кроме этого, большой репортаж о смерти рядового Рудакова в Санкт-Петербурге. Попробуем понять, можно ли было предотвратить это трагическое событие. Последние новости о расследовании причин смерти Бадри Патракацишвили. Городской репортаж. Появятся ли в Москве зоны, свободные от рекламы? Ну и с вами, Олег, поговорим о спорте. Трудовая победа «Зенита» и марсельская фиаско «Спартака».
Ну, конечно, куда же без спорта. Прекрасно. Вот сколько интересных, разнообразных тем. Как всегда, программа «Свобода в 9» насыщена. Слушайте программу эту самую с Марком Крутовым. Я же вам напомню, что пока еще продолжается программа «Время свободы», вы отвечаете на вопрос, что побуждает вас голосовать на выборах президента России. Шлите нам смс-сообщение и сообщение также на пейдж. Минут через 10-15 найду время и прочитаю вам все эти сообщения. А пока же в Москве половина девятого, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В аэропорту Еревана потерпел крушение самолет белорусской авиакомпании «Белавия». Никто не погиб, четверо пассажиров госпитализированы с травмами. При наборе высоты самолет задел крылом взлетно-посадочную полосу и упал. Всех членов экипажа и пассажиров, всего 21 человек, удалось эвакуировать. В Саратове убит прокурор области Евгений Григорьев. Его застрелили в среду вечером у подъезда дома. Ведется расследование. Следствие не исключает версию заказного убийства. В Назране вчера вечером прошел стихийный митинг оппозиции. Поводом стало задержание владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, которого власти обвинили в организации беспорядков во время митинга 26 января. На Сахалине из-за сильного ветра и снегопада нарушено электроснабжение в 6 районах. Как сообщили в областном МЧС, повреждены линии электропередачи. В городе Шахтерске вышло из строя ТЭЦ. Более 6 тысяч человек остались без тепла. Пострадавшие и родственники погибших в 2004 году в московском Трансвааль-парке направляют жалобу в Европейский суд по правам человека. Британская полиция расследует обстоятельства смерти грузинского предпринимателя и оппозиционного политика Бадри Патеркацишвили. Он умер в Лондоне во вторник вечером от сердечного приступа. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала российскую риторику в отношении возможных последствий вступления Украины в НАТО предосудительной и недопустимой. Сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное планам косовских албанцев провозгласить в ближайшее время независимость края. В Бейруте сегодня пройдут похороны одного из лидеров ливанской экстремистской группировки Хезболла Имада Мугнии. Президент США Джордж Буш подписал законопроект, содержащий пакет мер по стимулированию экономики.
Что же касается погоды, то сегодня на всей территории России практически снег пророчат синоптики, ну, за исключением нескольких районов. Вот на юге, в частности, будет преимущественно мороз и солнце. День, стало быть, чудесный, хотя в Краснодаре без снега не обойдется. Ну, а в Сочи дождь, как вот столица зимних Олимпийских игр, Сочи на данный момент будет демонстрировать плюсовую температуру, ну и, соответственно, роль снега там исполнит дождь. А вот на европейской территории сплошь снегопады. В Москве, в Санкт-Петербурге они будут до конца недели, как минимум. Ну и температура в обеих столицах примерно одинаковая. Вот сегодня минус 2,4. В Москве будет давление 741 миллиметр ртутного столба, в Питере 758. Ветер в Москве западный 3,6 метра в секунду, в Санкт-Петербурге северо-западный 5,9 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас у нас, ну, тема, которую мы избрали для обсуждения, связана с предстоящими 2 марта президентскими выборами. Мы поэтому вам и задаем вопрос, который сформулирован, напомню, так. Что побуждает вас идти на выборы президента России? А вот побуждает идти довольно многих людей, потому что, как показал опрос исследования аналитического центра Юрия Левады, 40% россиян уверены, что будут голосовать на выборах, а еще 36% заявляют, что скорее всего будут голосовать, то есть в итоге набирается весьма приличный процент. И вот эти данные социологов комментирует Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, с которым побеседовала Вероника Баде.
76% россиян, судя по данным Левада-центра, собираются голосовать на президентских выборах. Как вы полагаете, насколько реальная явка может соответствовать этой цифре?
Вопрос об участии – это всегда сложная часть такого рода опросов, потому что есть некие нормы, есть опасения у опрашиваемых, что их отказ участвовать в выборах будет неправильно воспринят, поэтому, как правило, и на экзит-пулах, и в социологических опросах цифры предполагаемого участия, они оказываются выше, чем то, что наблюдается в действительности, хотя в действительности мы видим, как, например, на последних парламентских выборах, что участие в целом ряде случаев оказалось существенно завышенным по сравнению с реальным, и до сих пор есть эхо в виде митингов в Ингушетии, где уже половина граждан подписала заявление, что они не участвовали в выборах, при том, что официальная цифра участия была 98%.
По вашим собственным наблюдениям, что побуждает россиян голосовать на президентских выборах?
Мне кажется, что очень значительная часть граждан участвует в выборах, потому что это привычно, потому что так принято, потому что таким образом эти граждане демонстрируют свою лояльность власти. И вот эта доля обычно пожилого электората, она растет, ее значение, ее удельный вес, и не случайно поэтому мы видели, когда действительно была конкуренция партий на региональных выборах год назад, то практически все партии так или иначе апеллировали к пенсионерам и боролись именно за этот электорат, как за наиболее стабильный. В целом есть целый ряд факторов, которые побуждают людей голосовать, хотя наиболее распространенные, конечно, это привычка, это то, что можно назвать сознательностью или то, что можно назвать конформизмом.
Уверенность в том, что выборы что-то изменят, невелика. Меньше 14% об этом говорят. И только 3 с небольшим процента, отвечая именно на этот вопрос, заявили о своей уверенности в том, что выборы будут свободными и честными. Но при этом почти 44% считают, что обязаны голосовать. Николай Владимирович, вам тут не видится никакого противоречия?
Здесь есть, конечно, противоречия. И противоречия не только те, на которые вы указали, но и противоречия, которые заметны, если посмотреть на ответы представителей разных политических сил. И мне кажется, что вот наиболее яркий и интересный в этом плане результат – это ответы сторонников «Единой России», которых больше всего среди опрошенных, и среди которых только 16% сказали, что хотят поддержать кандидата, который им нравится, и 26%, существенно, почти вдвое больше, людей сказали, что хотят поддержать нынешний курс руководства России, курс Путина. Вот картинка, показывающая, на чем, собственно, базируется, из чего состоит вот тот 70-почти-процентный рейтинг Медведева, о котором говорят социологи.
Вероника Баде побеседовала с Николаем Петровым, экспертом Московского центра Карнеги. Итак, что же побуждает вас голосовать на выборах президента России? Послушайте, как на этот вопрос отвечали в Тюмени.
Чтобы победила моя партия, за которую я голосую. Я глубоко убеждена, что выборы – это формальность. Все уже решено. Но, тем не менее, я все равно пойду на выборы. А вдруг, чем черт не шутит?
Гражданская оппозиция, иначе как... Есть, конечно, такой осадок неприятный, что если бы было несколько достойных конкурентов и действительно была между ними такая честная соревновательная борьба, то наверняка бы общество бы это только выиграло.
Ну, знаете, можно на всех выборах сказать, все решено, за нас там кто-то решил и все. Мне кажется, все равно вся страна должна в этом участвовать.
Гражданский долг. Каждый должен проголосовать. Почему бы нет?
Мы очень хотим, чтобы та жизнь, которая сейчас у нас как бы уже упорядочивается, чтобы она продолжалась, чтобы дети наши были счастливы.
Победит все-таки не назначенный сверху, а тот, за кого я проголосую. А то у нас какие-то выборы, уже начинают фаворита вперед, а остальным по ногам просто бить. Конечно, знаю, что это уже все заранее расписано и предрешено, но все-таки...
Предрешено-то предрешено, но без нас все равно этого не произойдет. Поэтому я думаю, что необходимо обязательно на выборы президента. Если где-то как-то мы там обл, гордуму еще можно увильнуть, а президента обязательно, обязательно.
Ну как, надо все равно. Мы должны выбирать президента.
Ну надеемся всегда, понимаете, надеемся.
Ну, надеемся, все равно наши не проходит, понимаете.
Мы голосуем за одних, а... Общая масса по принуждению некоторых прям заставляют.
Голосовать не за кого. Если по-большому, я бы лучше пошел бы за Веллера, Соловьева. Они говорят это вот то, что вот здесь вот у человека.
Ну, наверное, по привычке. Хожу регулярно. Результат предугадан, поэтому это чисто, знаете, вот так вот.
Так тюменцы отвечали на вопрос, что побуждает вас голосовать на выборах президента России. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а теперь пришла пора почитать ваши сообщения с ответами на вопрос, что побуждает вас голосовать на выборах президента России. Валентина из Москвы пишет: «Голосовать меня побуждает мое право избирателей, и мне совсем не безразлично, кто будет президентом России». Собираюсь посетить избирательный участок для того, чтобы не использовали мой бюллетень и там испортить его написанием ругательств в адрес тех, которые известны и без пояснений. Владимир Киселев из Междуреченска почему-то собирается ругаться. На бюллетене, я имел в виду, да. Я еще не решил, что делать, не ходить на выборы или пойти и испортить бюллетень, чтобы им не воспользовались вместо меня. Это написал Виктор. Если не придем на выборы, то выборы могут прийти за нами. Хорошо, если только в лице сантехника, электрика, участкового милиционера или участкового врача. Пойдем обязательно и, скорее всего, проголосуем за кудрявого рыбака. Майоровы написали слушатели. Мы на выборы не пойдем, не хотим участвовать в фарсе под таким названием. Но около 8 вечера проверим список на избирательном участке, не расписались ли за нас. Вот такой план разработали Воронины из Ульяновска. Придя на избирательный участок, я тешусь слабой надеждой себя, что, отдав голос КПРФ, я помогу ей избавить одураченную страну от кровососов. Вот так написал Иван Данилович. Обязательно пойдем голосовать, поддержим уважаемого Путина, обратимся с просьбой, чтобы все вражьи радиостанции типа «Эхо» и «Свободы» были изъяты из чисто русского эфира и не вредили нашей России и исконно русскому народу. Вот, это, видимо, тоже в бюллетене собирается Мария написать. Ну, не знаю, где она будет обращаться. Что ж, а вот Николай Борода написал, что будет голосовать за Зюганова, чтобы голос не достался господам. Артем, однако, считает, голосуй, не голосуй, все равно в Кремле останется крестный отец. Ну ладно, это еще не все, не все сообщения, я их по ходу программы прочитаю еще тоже в какие-то улучшу минутку. Другую, пока перейдем к другой теме, теме культурной, поскольку сегодня в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже открывается выставка, посвященная выдающемуся археологу, востоковеду, историку, директору Эрмитажа Борису Борисовичу Петровскому, рассказывает Татьяна Вольская.
Около 200 экспонатов включает экспозиция, которая выглядит не только представительно и торжественно, но и по-домашнему тепло, поскольку рядом с многочисленными наградами ученого, орденами, медалями, грамотами соседствуют его рукописи, дневники, стихотворные наброски, карандашные рисунки, сделанные во время экспедиции. Среди архивных материалов есть даже автобиография, написанная твердым и ясным почерком, и личный листок по учету кадров, датированный ноябрем 1945 года. А есть и веселый документ – торжественная грамота на куске белой материи, где ученый изображен в виде античного героя в лавровом венке, где вьется лента с надписью «От благодарных подданных», то есть от остроумных и явно любящих и изобретательных коллег. Ну и, конечно, книги, хотя все печатные работы ученого, которых более 500, представить, естественно, невозможно. Выставка – это только часть юбилейных мероприятий, говорит директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Будет выставка у подножья Арарата, посвященная, которая приедет, видимо, из Армении, пройдет научная сессия его памяти в Ереване. Мы выпускаем специальный конверт, плакетку. Будет серия марок не о нем, а об Эрмитаже. Стиль праздный у нас, повод рассказать об Эрмитаже. И выйдут книги. Разумеется, мы подготовили переиздание книг Бориса Борисовича «Ванское царство» и «Искусство Урарту». Та еще выставка открывается в библиотеке Академии наук. В Доме ученых вечер и выставка. И среди трех выставок, которые мы открываем, одна посвящена тоже Борису Борисовичу в пикетном зале. Это награды, фотографии, в общем, история жизни.
Логотипом празднования является «Суранская колесница», нарисованная самим Борисом Петровским. Выставка к столетию отца, конечно, касается лично Михаила Борисовича Петровского, но семейное и эрмитажное он разделить не может.
Весь архив Бориса Борисовича, все материалы Бориса Борисовича хранятся в архиве Эрмитажа. Это все уже часть Эрмитажа. Неразделенная всегда была наша семья Эрмитаж.
Научное наследие Бориса Петровского огромно. В него входит и открытие древнего государства Урарту, положившее начало новому направлению в исторической науке – урартологии. Одна из самых известных книг ученого «История и культура Урарту» была написана в стенах Эрмитажа во время блокады и издана в 1944 году в Ереване. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Еревана упал самолет белорусской компании «Белавия». Никто не погиб. Президент США Джордж Буш подписал законопроект, содержащий пакет мер по стимулированию американской экономики. Сегодня по инициативе России и Сербии пройдет экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Косово. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Как всегда в нашей программе, начиная знакомить вас с тем, что пишет центральная российская печать сегодня, мы под конец обращаем взгляд и на публикации в печати региональной. Вот сегодня на очереди Псков, слушаем Анну Липину.
До выборов президента Российской Федерации осталось чуть больше 2 недель. И хотя значительная часть населения России, как показывают данные соцопросов, по-прежнему ждет от кампании сюрпризов, их, судя по всему, не будет, замечает газета «Псковская губерния». Тем не менее, по данным серии опросов «Левада-центра», многие россияне по-прежнему ожидают обострения борьбы на президентских выборах. В том, что это произойдет, уверены 37% граждан. И наоборот, число тех, кто считает, что итоги кампании по выборам президента России предопределены Владимиром Путиным, по сравнению с октябрем 2007 года, снизилось с 54% до 48%. По мнению социологов, полученные ими удивительные цифры на самом деле отражают вовсе не общественное мнение, а эффективность воздействия государственной пропаганды на массовое сознание. Отвечая на вопросы, люди фактически транслируют то, что день за днем говорит и показывает им российское телевидение, замечает газета «Псковская губерния». Между тем, газета под названием «Городская» публикует открытое письмо сотрудников одного из псковских магазинов. Как говорит главный редактор газеты Алексей Семенов, поводом для письма стала весьма курьезная ситуация.
Эта трагикомическая история началась еще в ноябре, когда на центральной площади нашего города появился гигантский плакат, который завешивал не только витрины магазинов, но даже и двери. А на плакате был как раз призыв «Псковская область голосует за Владимира Путина». Все дело в том, что в результате пострадал магазин. Покупатели не знали, что он открыт, а это детский магазин. Накануне Нового года в результате большие убытки. Буквально на днях к нам принесли письмо, адресованное в региональное отделение «Единой России». Директор магазина и все продавцы требуют от руководителей местного отделения «Единой России» возмещения ущерба. Сумма здесь значится 100 тысяч рублей.
Газета областных властей «Псковская правда» публикует статью о кандидате в президенты Дмитрии Медведеве. «Преемственность власти и лидерство в стране – вещь ценная», уверяет «Псковская правда». Если она есть, можно быть уверенным, предыдущий и последующий президент будут тянуть государственный воз в одну сторону. Между тем, избирательная комиссия Псковской области направила прокурору области письмо с просьбой дать правовую оценку публикации в агитационной газете кандидата в президенты Геннадия Зюганова «Псковская искра». Об этом сообщает информагентство «Псковская лента новостей» со ссылкой на председателя облсберкома Юлию Куликову. В номере газеты был опубликован материал под названием «И снова вечный жид». Номер газеты «Псковская искра» издан 50-тысячным тиражом. В тексте статьи содержится высказывание в адрес представителей еврейской национальности, которые якобы виноваты во всех бедах России, начиная с 1917 года. Учредителем издания является Псковский обком КПРФ. По мнению избирательной комиссии Псковской области, в этой статье имеются признаки экстремизма, сообщила председатель облсберкома Юлия Куликова. Копия газеты «Псковская искра» направлена в прокуратуру области для правовой оценки, сообщает «Псковская лента новостей». Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
И в завершении часа мы, как всегда, отправляемся в Америку и слушаем продолжение репортажа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о беспрецедентных допинговых слушаниях в Конгрессе. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин. Сила искусства, точнее, одной из звезд искусства, может быть весомей мощи супердержавы. В среду Китай в совершенно несвойственной для себя манере был вынужден прибегнуть к подобию извинений за поддержку суданского режима, после того, как ведущий голливудский режиссер Стивен Спилберг направил китайским властям письмо, где он говорит об отказе от должности художественного советника Организационного комитета Олимпийских игр в Пекине. Мотив автора фильма «В парк юрского периода, спасая рядового Райана» и других блокбастеров состоит в том, что его совесть не позволяет Спилбергу руководить постановкой церемонии открытия и закрытия Олимпиады, в то время как невыразимые преступления творятся в Дарфуре. Китайское посольство в Вашингтоне в своем заявлении призвало критиков признать положительную роль, которую якобы играет Китай в разрешении проблемы Дарфура, и воздержаться от политизации Олимпийских игр. Но правозащитники, осознав, что они наконец-то нащупали слабое место китайских властей, отметающих, как правило, любые попытки западных столиц пристыдить их за кооперацию с Суданом, говорят, что угроза бойкота Олимпийских игр, а возможно и их бойкот, оправданный инструмент, если речь идет о прекращении геноцида мирных жителей. Своим неприличным поведением в кабинке уборной сенатор Ларри Крейг навлек позор на высшую палату Конгресса, написали в своем письме сенатору члены сенатского комитета по вопросам этики. В августе сенатор Крейг был арестован в общественном туалете в аэропорту Миннеаполиса, где он пытался завязать интимное знакомство с посетителем соседней кабинки, а там находился полицейский. Задержанный за сексуальные домогательства, сенатор тут же признал свою вину, надеясь отделаться легким наказанием и сохранить дело в тайне. Когда же эта информация появилась в прессе, Крейг попытался через суд безуспешно лишить свое признание законной силы. «Пытаясь отказаться от признания, вы пытались избежать юридической ответственности за свои действия», написали в своем заключении его коллеги. «А размахивая перед полицейским своей бизнес-карточкой с эмблемой Сената, вы пытались оказать на него давление». Комиссия по этическим вопросам, впрочем, не порекомендовала никаких конкретных административных мер в отношении Крейга. Сам же сенатор, намеревавшийся уйти в отставку еще прошлой осенью, теперь говорит о том, что он намерен доработать до конца своего срока в Сенате. Незаконный прием стероидов ведущими американскими бейсболистами стал предметом беспрецедентных открытых слушаний в Конгрессе. Законодатели, озабоченные тем, что профессиональный спорт становится жертвой допинга, в качестве назидания решили попытаться вывести на чистую воду одну из любимых американских звезд бейсбола, рассказывает Ян Рунов.
Расследования и слушания в Конгрессе по фактам нарушений антидопинговых правил в бейсболе продолжаются четвертый год. В 2006 году была даже создана специальная комиссия под руководством бывшего лидера сенатского большинства Джорджа Митчелла. В результате 20-месячного расследования появился итоговый доклад, в котором говорится, что гормоны роста и другие стероиды, искусственно наращивающие мышечную массу, употребляли спортсмены всех 30 клубов бейсбольной лиги Соединенных Штатов. Среди 80 упомянутых в докладе игроков был один из самых популярных американских бейсболистов, 45-летний Роджер Клеменс. Даже президент Буш, в прошлом совладелец техасского профессионального бейсбольного клуба «Рейнджерс», заявил, что любимая игра американцев запятнана стероидами. Однако сильнейший американский бейсболист Роджер Клеменс перешел в контратаку и заявил, что все выдвинутые против него обвинения – клевета. Он даже подал в суд за клевету на своего бывшего личного тренера Брайана Макнами, который заявил под присягой, что сам раз 20 вкалывал Клеменсу стероиды и гормоны роста. Клеменс считает, что тренер дал клеветнические показания под давлением прокуратуры и категорически отрицал свою вину, отвечая на вопросы членов Комитета Конгресса на слушаниях, проходивших в среду 13 февраля. Но дававший показания под присягой бывший тренер Макнами сказал: «Когда я говорил сенатору Митчеллу, что я делал стероидные инъекции Роджеру Клеменсу, я говорил правду. Правду о стероидах и гормонах роста. Я делал это по просьбе Роджера Клеменса». Макнами добавил, что ему нет смысла говорить неправду, поскольку за ложь под присягой он понесет очень суровое наказание. Но и Клеменс под присягой утверждал, что не принимал никаких стимуляторов, кроме витамина
B12.
Я не говорю, что доклад сенатора Митчелла полностью ошибочен. Я говорю, что показания Брайана Макнами против меня ошибочны. Я заявляю, я никогда не употреблял стероиды или гормоны роста. Председатель комитета Конгресса, демократ из Калифорнии Генри Ваксман, сказал Клеменсу, что не верит ему. Другой член комитета, республиканец из Индианы Дэн Бартон, заявил в глаза тренеру Макнами, что не верит ему. А конгрессмен из Вирджинии Том Дэвис высказал предположение, что лгут под присягой оба, и Клеменс, и Макнами. Скорее всего, дело будет передано на рассмотрение Министерства юстиции, а затем уголовного суда.
Свидетелями этого удивительного зрелища, сильно напоминавшего экранизированную полицейскую драму «Закон и порядок», стали миллионы американцев. Ведущие кабельные телеканалы транслировали слушание в прямом эфире. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мне в завершение осталось лишь прочитать еще вот сообщение, которое получил я от вас с ответом на вопрос, что побуждает вас голосовать на выборах президента России. Итак, продолжаем. Вот слушатель Митрофанов написал: «Внутренний голос говорит, иди проголосуй». Политика Путина делает свое дело, ситуация не так быстро, но меняется к лучшему, не всем это нравится, не только за границей, но и внутри России, считает Александр Добрый. Этим он и объясняет, что пойдет на выборы и поддержит решение Путина в пользу Медведя. А вот Никита Темный считает, что Зюганов и коммунисты за народ, все остальные кандидаты за господ, а он, поскольку часть народа, то проголосует за коммунистов. Андрей пишет: «Я не пойду на выборы. Из 4 кандидатов никто не нравится. Возьму открепление и оставлю дома на память, чтобы за меня не проголосовали». Слушательница Степанова считает, что бесполезно, поздно и не за кого вообще голосовать, пора голосить надрывно и нарочито, как это делают в мусульманских странах, миллионами собираясь на площадях, или как наши плакальщицы на похоронах. «Меня побуждает идти на выборы отсутствие порога явки», написал Иван из Зеленограда. Вот еще сообщение: «Голосовать почти ничто не побеждает, кроме разве что смутных слухов о том, что он явно противостоит силовикам, но и они сомнительны». Олег К. из Москвы, автор этого сообщения. «В сегодняшних крайне цинично подлых условиях ничто не заставляет, это не побуждает». Это написал Александр из Сызрани. «Если идти на выборы, то надо испортить бюллетени в знак протеста, потому что много нарушений». Таково мнение Станислава Павловича. Вот тут, к сожалению, не приход на выборы, это содействие операции назначения, что-то не до конца, к сожалению, пришло. Ну ладно, не могу прочитать, поскольку не до конца, и подписи тут, соответственно, нету. Ну, так или иначе, как всегда, познакомив вас с вашими же ответами на заданный сегодня вопрос, я должен напомнить вам, что все, что вот я читал, это точки зрения конкретных слушателей, а никак не какая-либо позиция. Радио «Свобода». Вот поэтому мы никогда не читаем сообщений не под ту, стараемся, по крайней мере, не читать сообщений, которые приходят без подписи, ну и так далее. В общем, все это понятно, к этому вы, наверное, уже привыкли. Ну а на этом наша программа, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершен. И мне, ее ведущему Олегу Винокурову, равно как и продюсеру Екатерине Высоцкой, осталось лишь попрощаться с вами, пожелать всего наилучшего, ну и до следующих встреч на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».